Давайте вначале помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за Твой Дух Святой, который с нами. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня учишь нас. За то, что Ты сегодня касаешься нас, Господь, прямо в сердце. Мы благодарим Тебя за то, что уходят всякие чести свободными. Во имя Иисуса Христа. Амин. Где-то полтора месяца назад, когда я читал книгу Откровения, Господь очень сильно коснулся в уже очень таком известном месте Писания, которое много раз читал. И это было настолько сильно, что я начал на семинарах новую тему. И она называется «Смени систему». И вот я, в принципе, уже кое-чем делился на семинарах. Те, кто ходит на семинары, ну, я верю, что сегодня что-то вы новое можете услышать. И не грех повторить, что вы уже слышали, да? Поэтому можете, в принципе, лечь отдохнуть, поспать или чем-то такое. Но давайте приступим. Откровение, 18 глава, с 1 стиха. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от ее великой роскоши. И услышал я иной голос с неба, говорящий: Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Знаете, я когда читал это место Писания, мне очень сильно, до этого Бог уже показывал много о том, что нас Бог вывел из царства тьмы и вел в царство возлюбленного Сына Своего. Мы поменяли место жительства, мы поменяли систему, в которой мы живем. Но, к сожалению, большинство христиан, после того, как мы покаялись, мы по-прежнему остаемся и живем по старым законам. И вот это, ну, мы вот посмотрим дальше, как вот эта старая система вавилонская, ну, она разрушает нас вообще. И вот второй стих. Здесь говорится о том, что вообще вавилонская система, она началась, если вы прочитаете, откроете книгу «Бытия», там в 11 главе, после того, как после потопа люди начали заново обживать землю, Бог им сказал, чтобы они распространились по земле, населяли землю. Но они сказали: нет, мы вначале построим башню, сделаем, там написано, мы сделаем себе имя, и потом что-то будем делать дальше на земле. Но что интересно, в книге Деяния 14.12 написано, что нет другого имени под небом, данного людям, который надлежал бы нам спастись. И это имя Иисуса Христа. И вот в Вавилоне, что такое Вавилон? Вот в Вавилоне написано, что люди стали создавать, делать себе имя. Имя, которое будет способно их спасать. То есть они без Бога решили создать систему, экономическую систему взаимоотношений и тому подобное. То есть та система, которая вроде бы сможет восполнять их нужды. Та система, которая даст способность жить им в отделении от Бога, в отделении от небес. И вот здесь во втором стихе мы читаем, что этот ангел говорит, что это вавилонская система. Он говорит: пал Вавилон, великая блудница. Это падшая система. Эта система не способна восполнять нужды людей. Эта система создана в отделении от жизни. Эта система, вот дальше мы читаем, смотрите, что пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она наполнила все народы. Вы знаете, что вот в этой падшей системе, вот мы только что прочитали, бесы имеют законное право находиться и действовать. И они играют в ней, как дельфины в воде. Это их стихия, это их законная территория. В падшей системе действуют падшие нечистые духи. И дальше. 4 стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий мне, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Вы знаете, вот это не единственное место, где говорится, и в Ветхом Завете мы можем прочитать места подобные, и в Новом Завете, где Бог говорит, выйдите оттуда, не находитесь, бегите оттуда из этой системы. Почему? Он говорит, чтобы вам не подвергнуться тем наказаниям, которые будут происходить с этой системой, с тем проблемам, которые будут приходить на тех людей, которые живут по этой системе. А эта система, она против Слова Божьего. Она создана для того, чтобы сказать, Бог, ты нам не нужен. Мы сами можем жить. И вот то, что сейчас происходит в мировой экономике, уже какой, второй год происходит, да? С самого начала, когда все это началось, то, что Бог сказал через своих пророков, Он сказал, что Он, эта система Вавилона, которая имела вид и говорила, я могу восполнить ваши нужды, она начала разрушаться. И вы знаете что? Она больше никогда уже не станет прежней. В 25 главе Евангелия от Матфея описано, что вот эти катаклизмы все в мире перед пришествием Иисуса Христа, они будут подобны родовым схваткам у женщин. Они будут подобны родовым схваткам у женщин. И вот женщины, которые рожали, помахайте мне, пожалуйста, рукой. Кто знает, что такое рожать, да? Вот вспомните. Я не рожал, но, слава Богу. Вот, но я так вот немножко слышал, что происходят какие-то схватки, да? Раз схватило, отпустило. Потом опять схватило, отпустило. И вот эти вот интервалы между схватками, они становятся все меньше, 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 меньше. И потом происходят роды. Я прав? Меня правильно научили? Женщины, скажите мне. Так у вас было, нет? Примерно так, да? Вот. И вот то, что сейчас будет происходить с миром, он уже никогда не останется прежним. Вот эти вот схватки проблемные, то, что будет трястись мир, это будет происходить все чаще, чаще, чаще и чаще. Поэтому Бог говорит, стоп, ребята, выходите из этой системы. Вам не нужно участвовать в проблемах этой системы. Вам не нужно терять деньги, когда теряет деньги эта система. Вам не нужно болеть, когда болеет эта система. Вам не нужно подвергаться там смерти и трагедиям, всем катаклизмам, когда эта система подвергается всем этим катаклизмам и всей этой смерти. Он говорит, выйдите, выйдите оттуда, бегом. И вы знаете, вот в 24 стихе, 18 главе написано, что в этой системе, в ней найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вы знаете, эта система, это кровопийца человека. Она создана для того, чтобы человек, знаете, вот как раковая опухоль, когда находится в теле, она пьет все соки и не дает человеку нормально жить. И вот когда человек находится в этой системе, она его разрушает, она пьет его соки, она пьет его кровь. И человек, который живет в этой системе, никогда не будет способен наслаждаться жизнью так, как Бог предназначил для человека. И в предыдущей главе, в 17 главе, в 5 стихе, когда ангел стал показывать Иоанну это видение, ну, показал видение Вавилона, тут написано, что «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Вы знаете, вот первое слово, которое, что у нее написано на лбу, это слово «тайна». И знаете, человеку, который не имеет мудрости Божией, который не знает Слова Божьего, он не способен увидеть и понять, что он раб этой системы. Он не может понять, без мудрости от Бога невозможно разобраться, что эта система пьет мои соки, она не помогает мне. И 1 Коринфянам 14:2 написано, что тот, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит тайны Богу. Когда человек молится на иных языках, он способен увидеть и понять. Почему мне легко видно и понятно? Не потому, что я самый умный парень на земле. Иногда мне так кажется. Пару раз было, да? Что вот я думаю, вот Юрка, вот молодец. Вот. Но потом я вспоминал, или знаете, опять вляпаешься, когда в свою же проблему вспоминаешь, ой, я не такой умный. И без откровения от Бога невозможно понять почему оттуда нужно бежать, почему с этим нельзя иметь никакого дела. И вот человек, который молится на иных языках, он развивает свой дух, он принимает откровение, он начинает видеть, он способным становится видеть эти тайны. И главное, в Библии на самом деле есть несколько мест, которые говорят о тайнах. И вот главная тайна, которая нам дана Богом, открыта, это написано, тайна является сам Христос, то есть помазанный и его помазание. И когда мы молимся на иных языках, у нас приходит откровение и понимание, как через Иисуса помазанного мы можем выйти из этой системы, быть свободным от нее и жить на земле, наслаждаясь просто вообще, не допуская ее в свою жизнь. Все, что происходит в этой системе, оно не должно нас касаться на самом деле. Вы знаете, недавно я слышал, как Кеннет Коплин сказал, что, вы знаете, этот мировой кризис меня никак не коснулся. Я о нем говорю только по одной простой причине, чтобы помочь моим партнерам выйти оттуда. Представляете, оказывается, возможно жить так, чтобы все эти финансовые катаклизмы, все эти упадки на рынках, когда недвижимость не продается, когда все падает и ничего не происходит, он говорит, а меня это никак не коснулось. И этот человек, он не живет в пещере где-то, знаете. Вот есть много людей, которые этот кризис никак не коснулся. Но эти люди живут в джунглях, они живут в пещере. Они вообще не знают, что вот есть какая-то экономика, есть какой-то мир. У них есть вот свой маленький мир. Но этот человек, он не живет в пещере, в джунглях. Он, этот человек, который, ну, имеет очень большое служение и очень большое финансовое служение. Только одно телевизионное служение в год требует 35 миллионов долларов где-то. И вот он говорит, на меня это не повлияло. Деньги как приходили к нему, они так же и приходят. Потому что он стоит в вере, он не замешан в делах этой системы. Он живет через Царство Бога. Амен. И это не только для Кеннета Копленда. Это для каждого человека, который поверит, который будет послушен Богу. И вот сегодня мы будем говорить... А, кстати, сегодня я когда читал Библию с утра, молился и читал Библию, и мне очень сильно... Я читал 136-й Псалом. Мне очень сильно Бог проговорил как раз вот на эту тему. Там в конце говорится, там вот начали писать, что мы при реках Вавилона мы сидели и плакали. И потом в конце говорится, счастлив тот, кто возьмет вот твоих младенцев, твоих детишек, которые ты нарожала, и разобьет о камень. И вот что мы будем делать сегодня? Мы будем разбивать вот эти вот, этих детей, которые этот мир попытался просто нарожать в вашей жизни, которая разрушает вас. Мы будем это уничтожать. И одна из... Сегодня мы будем говорить на такую тему, как долг. Очень модно сейчас такие слова, как лизинг, кредит и тому подобное. И многие люди, они не понимают, ну, почему это плохо, почему это нельзя, почему можно жить... У многих людей вообще, на самом деле, вот так вот спросить, что вот купить квартиру и сразу первым думаться, надо взять там в ипотеку, либо в лизинг. Или там, как купить машину? Я имею в виду новую машину, чтобы купить. И человек сразу думает. Никак по-другому, как только в лизинг. Или, например, как начать новое дело? Ну, нужно взять кредит. Но Слово Божие говорит на самом деле, что мы можем жить без долга. Мы можем жить без кредитов. И сегодня... Мы как раз посмотрим, что говорит конкретно, что я вам попытаюсь доказать, что это не мое мнение, а об этом говорит Слово Божие. И Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 31 стих. Там есть история, мы не будем ее читать, вы хорошо очень знаете ее. Это история, где Иисус учил о прощении. Там о человеке, о должниках, который был должен 10 тысяч талантов и 100 динариев. И в один момент, когда я прекрасно знал эту историю, которую я сам проповедовал о прощении по этому местописанию, но в один момент, когда я читал это место, мне Дух Святой сказал, посмотри внимательно, о чем речь идет. И я увидел, что здесь написана история конкретная между двумя людьми, взаимоотношения двух людей. И знаете, в чем проблема была? Один другому должен был денег. один другому должен был денег. И что интересно, тот, кому должны были, имел очень большую власть над тем человеком, которую ему должен был. Этот человек, он мог распоряжаться жизнью того человека. Знаете, это описание полного рабства. Тот человек, который был должен, он потерял свою независимость. Он уже не мог решать, куда ему идти и что ему делать. Он зависел от решения того человека, которому был должен. И вот Второзаконие, очень известная глава, 28 глава Второзакония. Вот давайте прочитаем это место и посмотрим, что Бог говорит насчет долга. Что такое долг в глазах Бога? 28, 12 и 13 стих. Тут написано: «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу неба, чтобы она давала дождь земле твоей в свое время, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь ты только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять». И 28 глава, 43-45 стих. «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты будешь отпускаться ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главой, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия эти, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен на земле за то, что ты не слушал голоса Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедует тебе». Амен. Вы знаете, вот здесь вот очень ясно написано, что в глазах Бога долг – это проклятие. И оно приходит в жизнь человека вследствие того, что он его не послушался. Вот то есть человек живет, и Бог ему говорит что-то делать, но этот человек не слушает Бога. И в итоге он попадает в такую ситуацию, когда он делает дела, ему нужны деньги, и он может добыть их единственным путем – это пойти и одолжить у другого человека. И знаете, в наше время мирская система, она просто кричит и умоляет взять кредит, представляя его как что-то, ну, мы решим все ваши проблемы, мы лучшие друзья ваших детей. Вашей семье нужен велосипед? Придите в наш банк, возьмите кредит. Это так просто. У нас была в одно время еще до кризиса, сейчас этой рекламы больше нету по телевизору. Какой-то банк, я не помню, какой банк эту рекламу делал. Буквально там семья, муж, жена, двое детей, они сидят в машине, подъезжают к банку. Знаете, это как, когда на вынос покупают в Макдональдсе, там буквально подходит официант к окну. И вот так же банковский клерк подходит к ним: что вам надо, там туда-сюда, мы ваши друзья, мы сейчас вам все поможем. И там и жена, и жену понесло. Мы там берем на квартиру, мы берем на новую машину, нам нужна стиральная машинка, пылесос, там 5-10, и потом, еще в отпуск поедем. Да, и вот. Но люди не понимают, что когда они таким путем живут, что да, у тебя сегодня будет новый пылесос, у тебя сегодня может быть новая машина, но эти деньги тебе придется отдавать. И причем больше, чем ты взял. Амен. Я знаю, по глазам некоторым видно, что а я возьму и не отдам. Да? Шутка. И вот, знаете, надо обратиться, чтобы понять вообще, что это неправильно, мы обратимся к Слову Божьему и прочитаем, что Слово Божье говорит по этому поводу. Вот притча 14.12 и притча 16.25 написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец, куда они приводят, это погибель. И вот притча 22.7 говорит: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Притча 22.7. И вы знаете, 4 книга Царств, 4 глава, 1 стих, там сейчас мы прочитаем быстренько. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Представляете, какая власть? У этого человека было из-за того, что они были должны денег, этот человек мог прийти и забрать детей в рабы. Кто-то может сказать: Юра, но мы уже живем в просвещенной Европе, у нас не рабовладельческий строй. Я учился в школе, я знаю, что мы уже от рабовладельческого перешли к капитализму, и дальше у нас был социализм, почти что коммунизм, сейчас мы чуть назад вернулись опять в капитализм. Да, то есть у нас не был рабовладельческий строй. Но знаете, что я вам скажу? Что я не помню точно цифру, но после торговли оружием и наркотиками самое прибыльное большое оборот денег — это работорговля. В Европе людьми торгуют. Много очень людей пропадает, детей пропадает. Это очень большой поток денег, и это сотни тысяч, миллионы людей в Европе являются рабами. Они работают в подпольных публичных домах, торгуют наркотиками, воруют и тому подобное. И почему иногда происходит, что дети просто уходят из семьи? Почему на них мир имеет такое громадное влияние? Только по одной простой причине. Их родители должны денег. И долг – это оружие дьявола, через которую он может иметь доступ в жизнь людей, осуществлять над ними свой контроль, удерживать их от их, от больших благословений и приносить в их жизнь проклятие, разрушение и смерть. Знаете, если вы хотите, чтобы над вашей жизнью и жизнью ваших детей было духовное господство, проклятие, депрессия, алкоголизма, порнографии, наркомании, самоубийства, то возьмите в долг у человека, которому всему это подвержен. И все это ваше. И причем не бесплатно. Вы за это деньги будете платить. Вы знаете, я не говорю вам, что обязательно произойдет, например, если банкир, неверующий банкир, ведет сексуально распущенный образ жизни, он разведенный там много-много раз, и это обязательно, вы, к примеру, пришли, взяли в этом банке деньги, и это обязательно разрушит вашу семью. Я не говорю об этом. Но я говорю о том, что в нашей жизни бывает так, что нам приходится проходить через трудные моменты. И вот представьте, когда вы и так из последних сил пытаетесь что-то сохранить или сделать правильно. Когда вы идете, представьте, и балансируете, что как по канату. Вас не надо сильно толкать, чтобы вы упали, когда вы идете по канату. Вам достаточно вот так вот пальцем толкнуть плечо, и вы упали. И вот то же самое может произойти с нами, когда мы ставим себя под влияние, духовное влияние. Тут написано, притча 20, уже прочитал 22.7. Должник становится рабом взаимодавца. Человек, который одолжил вам деньги, он, его духовная власть, господство, распространяется на вашу жизнь. И вы знаете, я помню еще до того, как Бог стал показывать вот эти все вещи в слове мне, я разговаривал со своим другом, который покаялся, который обратился всем сердцем к Богу, молитвенный человек, очень, ну, то есть он полностью на служение ушел. И знаете, он как-то со мной делился, он сказал, что, знаешь, я, вот он бросил пить, курить, то есть все это ушло из его жизни, но пришло по какое-то, по прошествии времени, говорит, ты представляешь, мне в один момент вдруг опять стало сильно хотеть курить. И он потом, он же сам потом мне сказал, и я понял почему. Я взял деньги в долг у одного своего старого друга, неверующего одноклассника. И как только он эти деньги отдал, у него это желание пропало. Вы знаете, когда мы залазим в долги, мы подвергаем себя духовному влиянию, многим искушениям, которые не должны быть в нашей жизни. Нам и так достаточно вот, ну, препятствий и трудностей, которые нам приходится преодолевать. И если мы залазим под какое-то духовное господство неправильного человека, это начинает разрушать нашу жизнь еще сильнее. Поэтому Бог говорит, Он против, чтобы кто-то, кроме Иисуса Христа, в нашей жизни имел какое-то господствующее положение. Категорически против этого. И поэтому Он написал, апостол Павел написал, Дух Святой через апостола Павла написал в Римлянам 13:8, чтобы мы не были должными никому ничего. Римлянам 13:8, Новый Завет. Там написано, не будьте должными никому ничего. Амен. Притчи 22.7. Должник раб взаимодавца. 1 Коринфянам 7.23. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами людей. Это уже сказал, что с точки зрения Бога это полностью неприемлемо для Него, чтобы кто-то имел духовное влияние, неправильное духовное влияние на нас. И Иисус сказал такую вещь, чтобы мы прежде всего искали Царство Бога, которое есть праведность, мир, радость во Святом Духе. Что если мы будем так поступать, то все остальное к нам, ну, придет, все, что нужно нам для жизни, оно придет как вагоны за паровозом. Он говорит, ищите прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам. И вот смотрите, каждый из нас когда-то был кому-то должен. И вот вы сейчас должны прекрасно понять это. Что когда мы знали, что мы кому-то должны, и нам нужно отдавать деньги, когда мы находились в какой-то долговой кабале, что это происходит? Это ворует мир, это ворует радость. Разве не так? Все прекрасно знают, что именно это и ворует мир. Мы не можем нормально заснуть. Мы думаем, где эти деньги взять, как мне откупиться и вылезти из этой ямы. И вот смотрите, Иисус сказал, что ищите прежде всего праведность, мир и радость во Святом Духе. Долг ворует мир и радость. Знаете, что такое долг? Долг – это спецсредство дьявола, которое мешает и удерживает нас, чтобы мы не могли принимать от Бога. Это спецсредство, которое мешает нам ходить и жить в Царстве Бога. Знаете, очень часто бывает так, что человек молится о хорошей работе Богу, чтобы большая зарплата была. И Бог отвечает на молитву. Бог любит отвечать на молитву и благословлять своих детей. Он получает работу с хорошей зарплатой. К примеру, 1500 латов, 3000 долларов. Ну, нормальная зарплата. Вот. И что происходит с таким человеком? К нему сразу же, вот опять же, вот этот друг, который рассказывал мне, что давно еще, это было много лет назад, что вот ему пришел, когда он взял деньги в долг, ему захотелось курить. И вот этот же друг, он работает в одной компьютерной фирме, и он получает хорошую зарплату там. И он сказал, когда мы разговаривали на эту тему, он говорит, ты знаешь, мне все время там приходят из банков разных, там и фирм кредитных, возьмите у нас кредит. Но он говорит, нет, я прекрасно знаю, что это не Божий путь метод, я живу по-другому. И вот, что происходит? Обычный человек, когда получает начинает получать хорошую зарплату, к нему приходят заманчивые предложения, что возьми там ипотеку, машину в лизинг, там стиральную машинку и какую-нибудь еще модную штучку. Человек, о, хорошо, все, берем. И это у меня все сегодня уже будет. И что происходит? На выплаты по кредитам ежемесячно у него уходят почти все деньги. Единственное, что он может, у него хватает на бензин, на машину, потом за мобильник заплатить и покушать, там, и за квартиру, и все. И знаете, что происходит? Такие люди потом говорят обычно. Вы знаете, я не могу действительно платить, у меня все деньги уходят на оплату моих счетов. Или я не могу сеять, потому что, мне нечего сеять. И вот смотрите, что произошло. Что 2 Коринфянам 9.6 написано. Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Лука 6.38. Давайте и даст вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыпет вам в лоно ваше. Ибо какую меру умерите, такой же отмерится и вам. Вы знаете, что если мы ничего не будем сеять, мы ничего не можем пожать. Я помню один фильм, по-моему, называют такой там про Древнюю Русь такую. И там, знаете, была голодная зима. И там голодали люди. И они сидели, что-то готовили на кухне, уже весна пришла. И там женщина сидела, разбирала семена. Такое лукошко у нее было, она семена разбирала. Там они варили из какой-то травы суп. И там она говорит, я сейчас возьму, сыпану, и вот, чтобы суп нормально сварить. А ей там мужчина один говорит, не вздумай, нам сеять нечего будет. Мы точно тогда умрем с голоду. Вы знаете, Бог установил такой закон, что мы живем сеянием и жатвой. В нашу жизнь, что посеет человек, то он и пожнет. И вот долг вообще, он знаете, что делает? Он обворовывает наши семьи, превращает наше будущее во что-то очень жалкое. Если ничего не сеять, мы ничего не можем пожать. Долг – это духовный колпак, который не дает расти и держит в изоляции. Притча 24:27 в современном переводе, там написано: «Не строй дом раньше, чем засеял поля свои. Убедись, что готов вырастить хлеб, прежде чем построить дом». Вот мудрость Божия говорит: подожди, потерпи. Знаете, Бог, Он не против, чтобы у вас была хорошая машина. И не одна. Бог не против, чтобы у вас был хороший дом. Чтобы у вас была хорошая там стиральная машина и тому подобное. Он не против этого. Но Он против того, чтобы это разрушало вашу жизнь. Написано: Божье благословение, оно обогащает. И печали с собой не приносит никакой. И вот Бог говорит: подожди, начни сеять, начни давать, не залази в долги, ну потерпи немного. Я знаю, что тебе надо. Он говорит: я тебе дам хлеб, я тебе дам семена в пищу, я покажу тебе почву, куда тебе посеять. Будешь мне послушен, ты вырастешь эти поля. И тебе, знаете, что интересно? Что вы сможете купить дом, и вы никому не будете за него должны. Трудно представить такое, правда? Трудно представить. Но тем не менее, об этом говорит Слово Божие. И я знаю многих людей, которые пережили это в своей жизни. Знаете, вот еще одна ловушка, которая очень часто попадаются люди. Это мы не будем сейчас читать. Если хотите, можете прочитать сами потом. Это в притче 6 главе с 1 по 5 стих. Там мудрость Божия говорит, что если ты поручился за кого-то, освободись, беги, как олень убегает от охотника. Ты опутал себя своими словами. Не спи, делай все, чтобы освободиться от этой зависимости. И вы знаете, когда начался вот этот финансовый кризис, я очень часто в новостях, я видел целые отчеты, репортажи о том, что где-то 50% тех людей, которые не смогли платить по счетам, за них выплачивали деньги их поручители. И знаете, как происходило? Там людей показывают, представляете? Они теряют квартиру, их выселяют из квартиры. Банк пришел, судебные исполнители по закону, все законно, они поставили подпись, то, что они поручаются за человека, что он вернет деньги. Их выселяют, и у них берет людей, говорит: да, наши друзья попросили, чтобы мы стали поручителями, не отдали, а сами убежали за границу. Представляете, вот друзья, слушай, помоги мне деньги. Ну, и сами убежали за границу, и 50% вот этих выплат делают поручители. Я вот недавно с одной очень хорошей христианской семьей, они горят для Бога, ну вот беседовал, они сказали: ты знаешь, наши там родственники одни попросили нас, чтобы вот мы были поручителями. И начался кризис, они прогорели, пролетели, и мы теперь выплачиваем за них деньги. И Бог говорит: не делайте этого, не влазите. Знаете, самое-самое просто, вот есть две группы людей, которые сами, ну вот, вернее даже три. Это родственники, друзья и начальник на работе, которому трудно отказать, которые подходят и говорят: слушай, ну подпиши, ну это же я заработаю, отдам точно, все в порядке будет. И если вы еще откажете ему, они будут говорить, что вы ими друзья. Что из-за вас, нет, это из-за вас у них не пошли дела. Но на самом деле Божий мудрый говорит: нет, не делай этого. Это они вам не друзья, если они из-за этого, если вы им откажете, если они на вас обидятся и перестанут с вами дружить, ладно? Слава Богу. Бог даст новых друзей. Амен. Вы знаете, вообще Библия очень серьезно предупреждает нас, чтобы мы не были любостяжателями. В Новом Завете много говорится об этом. Вообще любостяжатель – это по-современному, это жадный и хапуга. Вот человек, который хапает, он живет, ему, он любой ценой, ему, вот он что-то хочет, и он добьется этого любой ценой. Он способен пожертвовать любым, он будет хапуга, он жертвует завтрашним днем ради сегодняшнего блага, чтобы сегодня обустроить, чтобы сегодня что-то иметь, он готов продать свое будущее. И Библия говорит, чтобы мы просто убегали от этих вещей. Знаете, вот представьте, вот обычно в церквях есть время, когда свидетельствуют. И вот представьте сегодня там, кто сегодня засилится, я говорю, я. И я выхожу и говорю, братья и сестры, давайте прославим Господа, мне Бог так благословил. В одном публичном доме в Риге мне дали скидку на 30%. Так давайте прославим Господа. Или другое свидетельство выхожу и говорю то же самое. Братья и сестры, профсоюз киллеров латвийских дал мне каждый 10-й заказ бесплатный. Так прославим Господа. Абсурд, правда? Вот по вашим лицам вы сразу изменились. Ну, все из вас думают, Юра, о чем ты говоришь? Такой-то идиотизм. Почему? Потому что каждый из вас знает из Слова Божьего, что убийство – это грех. Каждый из вас знает из Слова Божьего, что сексуальная распущенность – это грех. Но вы знаете, таким же абсурдом с точки зрения Слова Божьего звучит свидетельство. Братья и сестры, давайте прославим Господа. Нам дали льготный кредит в банке. Почему? Да потому что Слово Божие говорит, не будьте должными никому ничего. И это называется проклятием, а не благословением, когда человек зависит, тем более от неверующего человека. Человек – представитель ада, который подвержен влиянию дьявола, бесов. Это никак нельзя назвать благословением. Амен. Взятие в долг не может быть действием по вере. Знаете, кто-то может сказать, знаете, Юра, я верю. Я просто пошел и верой взял этот кредит. Потому что я верю, вот просто я верю и все. Вы знаете, вот это самая большая проблема христиан, что Слово Божие говорит, что наша вера приходит от слышания Слова Божьего, и мы должны иметь веру Божью, не свои верования какие-то. Вы можете верить, что там улитки это инопланетяне, там, я не знаю, или то, что мы должны нести Евангелие на Марс, или что-то такое. Но если об этом не говорит Слово Божие, это значит, что это ну, неправильная вера. Как проверить, у меня правильная вера или неправильная? Во что я верю? Я верю в то, что Слово Божие говорит, или я просто свои убеждения продвигаю в жизни? И вот, когда говорят, я верю, что Бог сказал мне взять кредит в банке. Нет, Слово Божие говорит, не будь должным никому ничем. Это не может быть верой, библейской верой. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Амен. Знаете, долг, нужно, я то, что начинал, вначале сказал, что Бог вывел нас из царства тьмы и вел в царство возлюбленного Сына Своего. И вот долг – это метод царства тьмы. В царстве света, в царстве Божьем этот закон не действует, он неприемлем. Бог сказал, что это преступление в Его царстве. И знаете, в воскресной школе, вообще часто мы учим, когда говорим о воспитании детей, мы часто цитируем из притчи 22.6, что «Настав юношу в начале пути ее, когда он состарится, он не отступит от путей своих». Но знаете, что интересно? Мы вырываем, в принципе, это правильно, это универсальный принцип, относится к любому, чему мы можем научить детей в Господе. Да? Но на самом деле, вот если мы сейчас откроем 22 главу притчи и прочитаем, не вырывая из контекста вот этот стих, мы давайте прочитаем с первого стиха, притчи 22.1. Притчи 22.1. Здесь написано. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Вообще, с точки Слово Божие говорит, что доброе имя носит человек, который поступает по Слову Божьему. Здесь говорится, что это лучше, чем серебро и золото. Дальше, второй стих. Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Опа, оказывается, богатым быть неплохо. Это, ну, другую крайность, когда религиозные учения говорят о том, что там нельзя желать хороших вещей, там, или богатство это грех, или тому подобное. Нет, Слово Божие об этом не говорит. Дальше, третий стих. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Здесь говорится, что благоразумный не попадет в беду. И вот интересно, в какую? О какой беде идет речь? Дальше, четвертый стих. За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Смиренный человек – это человек, который не заботится о своей жизни и не обустраивает ее сам, но во всем полагается на Бога. Это 1 Петра 5 глава 6-7 стих, где говорится, что все свои заботы положите на Господа, ибо Он печется о вас. Что вначале смиритесь под крепкую руку Божию, да, что не заботьтесь, а потом, и там и написано, как мы можем смириться перед Богом. Когда я на него возлагаю все свои заботы. Кто такой гордый человек с точки зрения Библии? Это человек, который говорит, я сам господин своей жизни. Я буду заботиться, я буду обустраивать ее. И вот с точки зрения Библии, этот человек называется гордым человеком. И вот смиренный человек, смотрите, смиренный человек, там написано, за смирением следует страх Господень, это ненависть ко злу. Потом, смотрите, богатство, слава и жизнь. Бог говорит, в твою жизнь придет богатство, когда ты смиришься передо мной. Когда ты перестанешь обустраивать свою жизнь. Когда ты перестанешь заботиться, обозложишь свои заботы на меня, богатство, оно придет. Дальше. Терные сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Здесь опять говорится, что будут какие-то ловушки, будут проблемы на пути этого человека. И вот шестой стих мы пришли. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». И вот дальше мы идем. Седьмой стих. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Знаете, о чем здесь речь идет? Что говорит, Слово Божие говорит, научите детей с самого детства жить не через долг, а через даяние, через сеяние и жатву, завися от Господа. Вот если мы исследуем вот всю вот эту главу, здесь об этом речь идет. Что научите своих детей, чтобы они не были теми, кто залазит в долги. Амен. И в конце, вот просто давайте мы сейчас вот подытожим то, что мы прочитали. Лучше иметь доброе имя, чем одолженные деньги. Долг – это беда, от которой хранит благоразумие и в которую попадают неопытные. Если мы не беспокоимся, не обустраиваем свою жизнь сами, залазя в долги, то в нашу жизнь приходит страх Господень, ненависть ко злу, богатство, слава и жизнь. Человек, который не берет в долг, бережет жизнь свою от сетей тернов, которые ранят. И поступающий не по правде, то есть не по Слову Божьему, он пожнет беду. Амен. И вы знаете, беря в долг, мы попадаем в зависимость от людей, которые сдерживают и ограничивают нас. Но даяние в жизнь помазанных людей, даяние в добрую почву под водительством Святого Духа приносит духовные благословения, благодать, которая есть на жизни этих людей. И это очень хорошо видно из послания к Филиппийцам 4 главы. Мы все очень часто цитируем это место Писания, 19 стих, что «Бог мой восполнил всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом». Но что интересно, перед этим, если мы прочитаем, там апостол Павел пишет, что «вы участвовали в моем служении, вы давали в мое апостольское служение». И он, заметьте, он не говорит «наш Господь Иисус Христос», он говорит «мой Бог». То есть, то помазание, которое есть на мне, как на жизни апостола, оно через ваше даяние, оно коснется вашей жизни. Оно восполнит ваши нужды. И вы знаете, в один момент мне Бог показал, у меня были вопросы. Я вроде бы давал, но у меня были вопросы, я не пожинал того результата, который мне нужен был. И я начал спрашивать Бога, Бог, почему? А Он сказал, знаешь, мало просто давать. Мало просто ходить и разбрасывать семена, куда попало. Он говорит, тебе нужно еще одно очень важный компонент. Тебе нужно давать туда, куда я тебе скажу. Тебе нужно найти хорошую почву, которая, на которой действует помазание. И Бог потом показал мне одно служение, куда я стал сеять и давать. И знаете, просто проведите время с Богом. Помолитесь и попросите, чтобы Он показал вам. Не торопитесь, не будьте эмоциональными. Никогда, знаете вообще, никогда не давайте деньги под влиянием эмоций. Очень часто мы в церкви делаем большую ошибку, проповедники. Мы начинаем говорить о нуждах, нам нужно то, на третье, пятое, десятое. И знаете, иногда бывает, да, ну ладно, а потом мы, ай, зачем я это сделал, мне нужно было на что-то, я мог бы вот это купить или что-то другое. Мы не должны быть ведомы вот этими нуждами. Мы должны быть ведомы то, что Бог говорит. Сделай это. Вы знаете, я не считал на калькуляторе, не взвешивал на весах, но 95% больше, наверное, моего даяния я решаю дома, в молитве. Я не решаю по импульсу. Мне может Бог сказать церкви, посей сейчас, например, когда на служении я нахожусь. Но в основном я это делаю дома. Не эмоционально, не под влиянием какого-то проповедника. Я это делаю дома. И когда я прихожу в церковь, я уже знаю, что я посею. Я знаю, что я десятину отделяю дома. Я провожу время. Говорю, Бог, я поклоняюсь Ему этой десятиной. И когда я прихожу в церковь, меня не нужно мотивировать. Я уже это сделал. В принципе, на неделе. Нам нужно учение, конечно, о даянии. Но мы не должны быть эмоциональными, мы должны быть ведомыми. И когда человек ведом Богом, он тогда, в принципе, это и есть благословение. Это и есть благословенный человек. Знаете, когда вы... Вот кто вот из нас может, кто-то бизнесом может заниматься или что-то такое. Вот представьте, если бы, вот, например, Билл Гейтс взял кого-то из... Ну вот, кто занимается бизнесом, сказал, так, ходи со мной и стой рядом. И принимай все те же решения. Вернее, тут лучше не Билл Гейтса взять, а этого самого, как он, Уоррен Баффет или кто-нибудь из этих... Сорос или кто-нибудь из таких инвесторов, которые вкладывают и зарабатывают громадные миллионы. И вот, если вот представьте, рядом с ним ходить и покупать и продавать, когда он покупает и продает. Наверное, для каждого бизнесмена это, ну, это невозможно, это сказка, это мечта. Вы представьте, то есть, что будет происходить? Вы пожнете тот же самый результат, что и вот этот богатый человек, который зарабатывает эти деньги. Если вы будете делать то же самое. То есть покупать и продавать тогда, когда он покупает и продает. И вот смотрите, теперь Бог говорит, делай вместе со мной. Ты хочешь пожать тот результат, который я могу дать? Да, Господь, хочу. Ну так ходи со мной и делай то, что я говорю тебе делать. И вот человек, который послушен Богу, он получает результат Бога. Амен. И знаете, для этого не надо много ума. На самом-то деле. Надо просто смотреть и делать то же самое, что он делает. И когда ты так поступаешь, у тебя получается тот же результат. И я сейчас хочу помолиться за всех вас. Я заканчиваю. Я хочу помолиться за вас, чтобы у вас пришло это откровение и понимание этих вещей. Что эта мирская система, это система смерти, это система проклятия, греха. И она никогда не восполнит ваши нужды. Она для того, чтобы вас обмануть, чтобы обворовать вас и высосать из вас все соки жизни. Отец, во имя Иисуса Христа я молю за моих братьев и сестер. Я благодарю Тебя за то, что Твоя благодать касается их жизни. То, что приходит откровение, мудрость и понимание, Господь, того, что такое долг и как жить без долгов. Я благодарю Тебя за то, что Ты научил нас жить без долгов. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. И вы знаете, на прошлой неделе я был в одной церкви в Финляндии, я там проповедовал вот это же слово, и я потом, когда в конце, я сделал такую вещь, я просто умолял, я стал на колени и сказал, ребята, я вас умоляю, уделите время для того, чтобы научиться, как жить в законах Царства Бога. И вы одолжение не для меня сделаете. Это вам самим надо. Знаете, вот если бы я был вашим Господом, вообще вам повезло, что не я ваш Господь. Да, я бы вас заставил. Да, но, слава Богу, у него другие методы. Он дает нам выбор, он дает нам возможность. И вот я вас умоляю, уделите время. Уделите время, чтобы изучить Слово Божие. Уделите время, чтобы узнать, как жить в законах Царства Бога. Помолитесь Богу и скажите, Бог, дай мне тех учителей, дай мне тех, кто научит меня и покажет мне, как это делать. И уделите этому время. Только тогда вы сможете получить какой-то результат. Будьте благословенны.